«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, специалистом по 16-17 векам в истории России, Кареном Эдуардовичем Аксаньяном, обсуждаем судьбу царя Василия Шуйского и его братьев. Итак, смута начиналась не так уж плохо для России, и здесь шуйские сыграли важную роль. Но в конечном итоге царь Борис Федорович уйдет в могилу, его сын Федор Борисович не удержит лжедмитрия, он войдет в Москву и около года будет царем. А вот после этого начинается звездный час и для шуйских, и в частности для старшего из братьев Василия Ивановича. Итак, 1606 год, май.
Василий Шуйский становится царем. Становится царем он при интересных обстоятельствах. Он возглавил заговор против самозванца. Ранним утром он, будучи членом Боярской думы, въехал в Кремль, ввел туда войска, взял под контроль крепость, попытка самозванца спастись не увенчалась успехом, он был убит, и после этого в Москве Шуйского выкрикнули на царство.
Но это критически настроенные источники говорят «выкрикнули». А, в общем, здесь причины довольно серьезные. Для того, чтобы это был именно Шуйский. Не просто как глава заговора и переворота, а как человек, в общем, очень серьезный в смысле знатности.
Надо подчеркнуть, что Василий Шуйский занимал одно из первых мест в местнической иерархии. В общем-то, поспорить с ним могли, наверное, только два человека. Это князь Катерёв Ростовский и князь Мстиславский, глава Думы.
Ну, может быть, старший в роду Голицыных Василий Васильевич, но здесь уже вопрос более спорный.
Шуйский был последовательным противником самозванца. Собственно, первую попытку его свергнуть он предпринял еще в 1605 году, сразу после того, как самозванец сумел занять столицу. Та попытка не увенчалась успехом, Шуйские временно попали в опалу, но со второго раза получилось. Шуйские имели достаточно большое количество сторонников среди аристократии, в политической элите, пользовались давними связями, давним уважением среди московской торговой верхушки, среди дворян северных уездов, и все эти факторы позволили Василию Шуйскому стать царем. Он сразу столкнулся с проблемой, не все его признали. Сразу же после воцарения Василий Шуйский получил восстание Болотникова.
Ну, это в советской историографии восстание. Будем честно говорить, что это бунт. Бунт Болотникова, и много раз говорят, что там крестьяне, крестьянский элемент, крестьянская война. Ну, в общем, конечно, основной ведущий элемент болотниковского бунта – это провинциальное дворянство, а значит, кавалерия, которая ровно так же хорошо подготовлена к войне, как и московское царское войско. Тяжело с ней воевать.
Воевать тяжело, тем более, что князю Василию, уже царю Василию, понадобилось какое-то время, чтобы взять под контроль страну, и восставшие бунтовщики сумели этим временем воспользоваться. Ситуация была очень напряженной, и к осени бунтовщики подошли к столице, осадили Москву. И тут Василий Шуйский столкнулся с тем, что ему надо назначать воевод, ему надо ставить командующих войсками. И от их лояльности зависит то, удержится он на престоле или нет. Потому что перед его глазами был пример самозванца. Основной причиной, почему Лжедмитрий I сумел быстро захватить власть в стране весной 605 года, был мятеж, бунт в армии под Кромами.
Измена фактически ее вождей, виднейших аристократов того времени, довольно Годуновыми.
Часть аристократов. Поэтому Василий Шуйский понимал, разбитое войско можно создать заново. Это тяжело, это долго, может быть, дорого, но это можно сделать. А вот войско, которое перешло на сторону противника...
потеряно вчистую.
И нанесет удар в спину. А кому он может доверять? а доверять он может своим братьям. Василий Шуйский в условиях разгорающейся, по сути, гражданской войны, в условиях, когда его легитимность
под вопросом
и признается не всеми, в условиях, когда не вся политическая элита России довольна его возвышением, у Шуйских были противники из числа сторонников Годуновых, из числа людей, которых они обидели в местнических спорах. Всем им Шуйский доверять не может. И он вынужден во главе крупных войск, во главе крупных армий назначать своих братьев, которые, как мы помним, опыта не добрали.
Ну или сам возглавлять войска.
В критической ситуации ему придется действительно возглавить войска самому. С Болотниковым удалось справиться. И осенью 606 года начала восходить звезда молодого князя Михаила Васильевича Скопин-Шуйского. Уже в боях с болотниковыми, с болотниковцами он отличился, он проявил себя как незаурядный полководец, и, назначая во главе войска своих братьев, Василий Шуйский вторыми воеводами или первыми полковыми воеводами других полков назначал людей, близких ему, либо по статусу, по происхождению, либо связанных с ним родством или давними связями.
Ну вот, если посмотреть на конец Болотниковского бунта, то последняя столица восставших, Тулу, брало войско, которое возглавлял сам царь. Он действовал успешно. Но вскоре после этого возникла фигура второго самозванца, Лжедмитрия под номером 2. И тут все оказалось под ударом, все должно было быть испытано.
Да, с болотниковцами удалось справиться, и Василий Шуйский проявил себя как крайне незаурядный полководец, который смог без больших потерь, без решающего штурма захватить город. И когда в 608 году перезимовавшее войско Лжедмитрия II двинулось на Москву, а у него не было другой, другого направления тогда и других возможностей, ему противостояла царская армия во главе с Дмитрием Шуйским.
Что это за место такое, где они встретились?
Это город Болхов на юго-западе.
1608 год.
От Москвы. Май месяц.
Одно из решающих сражений всей смуты, заметим.
Которое предопределило дальнейшее углубление смуты и ее расползание как опухоли на остальную территорию нашей страны. И в этом сражении Дмитрий Шуйский проявил себя, откровенно говоря, бездарно. У него был шанс, его войско превосходило численно, армия самозванца находилась в крайне невыгодном положении, под его началом были неплохие воеводы Иван Семенович Куракин, один из выдвиженцев царя Василия Шуйского, князь Голицын, которые честно бились с войсками Лжедмитрия II. А Дмитрий Шуйский, ему не хватило воли,
активности, энергии.
Он бездействовал. В момент, когда его воеводы дрались, большой полк во главе с ним стоял.
А это основная сила армии.
Он после первого дня сражения, когда царскому войску удалось нанести потери самозванцам, войскам самозванца, он отказался от решающего сражения на второй день. Он начал отводить войска. Чем и воспользовались польские паны, которые возглавляли войско Лжедмитрия II. Они применили военную хитрость, водрузили знамена на телеге, которые подняли большую пыль, что создало иллюзию огромного войска, напугало русских ратников, и Дмитрий Шуйский не смог их воодушевить, не смог их сплотить. Русское войско начало откатываться, а, как известно, основные потери армия несет при отступлении, а не, собственно, непосредственно в сражении.
Итак, поражение под Болховом, виновен Дмитрий Иванович Шуйский.
Да, оно предопределило то, что самозванец смог стать в Тушино, разбить тушинский лагерь, начать осаду столицы. Его войска начали брать под контроль уезды России и разбегаться, расползаться по стране. Власть Василия Шуйского второй раз повисла на волоске, и в этот момент отчетливо проявился характер войск самозванца. Войска Лжедмитрия II пошли осаждать Троицу. Троица привлекала их прежде всего своими богатствами, и, конечно, русский православный царь должен был ее отстоять.
Ну, то есть Свято-Троицкий Сергиев монастырь – это духовное сердце России. Если царь за него не дерется, то он фактически отказывается от своей роли православного государя.
И царь Василий Шуйский отправляет на помощь, на, вернее, перехват войска, которое шло к Троицкому монастырю, своего брата Ивана Шуйского. Иван Шуйский до этого, несмотря на отсутствие воеводского опыта, проявил себя неплохо. В боях с болотниковцами он проявил себя неплохо, но в решающем сражении...
У него были и удачи в сражениях, хотя он, казалось бы, совершенно неопытен, но тут, в общем, да, действительно не повезло.
В сражении под Рахманцево он не смог одержать победы, а русские войска, царские войска три раза сходились с войсками самозванца, и в какой-то момент успех был близок, но не получилось, царское войско потерпело поражение, и пан Сапега начал двухлетнюю практически осаду монастыря.
Итак, посмотрим на то, что происходит как бы с высоты птичьего полета. В 1606 году Василий Иванович восходит на престол. Первую серьезную угрозу он и его братья отражают, я имею в виду болотниковщину, и сам царь принимает в этом участие, показывает себя на поле брани просто отлично, но он не имеет возможности постоянно возглавлять войска, потому что он, в общем, должен быть в столице, и он уже не молод. Его братья выступают на защиту столицы и государя, и один терпит поражение под Болховым, другой под Рахманцево в ситуации, когда они имели шанс победить. Неудача, дискредитация династии, и в особенности нехорошо все это на фоне тех успехов, которые одержит представитель старшей династии Шуйских, Михаил Скопин-Шуйский. Он с русской ратью и контингентом шведских наемников двигается с севера из новгородской земли на подмогу Москве, разбивает противника под Торжком, у Тверя, наносит решающее поражение, чрезвычайно важное по тем временам, в районе Калязинского монастыря, и после этого освобождает Троицу и фактически оказывается спасителем Москвы. Ему, по некоторым версиям, даже предлагали сместить царя Василия на престоле и самому взойти на престол. Поэтому я думаю, что вот на этой мажорной ноте следует вспомнить о том, что смута в разгаре, ее поражение и ее победы – это пока только часть истории. Итак, в эфире прозвучит отрывок из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» «Полонез».
Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, Напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о братьях царя Василия Шуйского, о том, какую роль они сыграли в эпоху Смуты, и у нас в гостях историк из исторического факультета МГУ Карен Эдуардович Аксаньян, специалист по той эпохе. Собственно, хотелось бы напомнить, что вот в тот момент, когда Михаил Скопин Шуйский, для многих более желанный царь, нежели Василий Иванович, подходит к Москве, польский король Сигизмунд III входит в пределы России как интервент и осаждает Смоленск. Слышали полонез? Так вот, это вот полки Сигизмунда III. Им было весело, но, правда, легко им в России не будет. А какова дальнейшая судьба семьи Шуйских? Там произошло то, что многие считали внутрисемейным конфликтом, но так ли это?
В 610 году ситуация, казалось, стала ясной. Есть польские интервенты, есть православный русский царь Василий Шуйский и в Калуге остатки тушинцев и сам самозванец. В этот период князь Михаил, молодой князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский набирает популярность. Связано это с тем, что у царя Василия Ивановича детей мужского пола не было, были только две совсем юные дочки. И вопрос, кто наследник?
А братья-то не очень популярны, они потерпели поражение дважды и страшно.
Да, Дмитрий Шуйский считает наследником себя, но популярностью не пользуется. Страна поглядывает на молодого богатыря Михаила Васильевича. И тут следует вспомнить, что он представитель старшей ветви династии, то есть, строго говоря, он с точки зрения знатности стоит выше, пользуется популярностью.
Ну, как минимум, сравним.
И случается событие, которое, трагическое событие, которое оборвало его карьеру. Он умирает. Умирает он после пира по случаю крестин у князя Воротынского. Многие источники прямо утверждают, что он был отравлен женой князя Дмитрия Шуйского, Екатериной, дочерью Малюты Скуратова.
Злого древа злая отрасль, говорили.
Да. Упоминаются обильные кровотечения, которые сопровождали его перед смертью, но так или иначе, виновен был князь Дмитрий Шуйский в этом или нет, но слухи подпортили и без того его слабую репутацию, его обвиняли.
Мы до сих пор не знаем, действительно это отравление или это смерть просто человека, который истратил все свои душевные и физические силы в тяжелом походе.
И в этой ситуации весной 610 года царь Василий собирает рать, которую отправляет на помощь осажденному Смоленску. Безусловно, он должен помочь Смоленску, городу-крепости, ключ городу на западе, и отстоять его от войск поляков. Но кому вручить эту рать? Кому вручить рать, которую сковал в 609 году Скопин-Шуйский? Он вынужден вручить ее князю Дмитрию Шуйскому. Больше некому, потому что это единственный человек, в чьей лояльности в этот момент он уверен.
И кому хватает знатности, чтобы ее возглавить.
Да. К тому моменту царь Василий Шуйский находился уже в натянутых отношениях с Голицынами и доверять им полностью не мог. И князь Василий Шуйский в битве под Клушино проявляет все свои худшие качества. Пассивность, безинициативность, и несмотря на то, что в начале битвы наемники, шведские наемники боролись с гусарией,
польской
гусарией гетмана Жалкевского, противостояли ей, боролись и полки русской конницы, но главный большой полк сидел в обозе, сидел в лагере, и князя Дмитрия будто бы не было.
То есть опять все то же самое, пассивность, причем пассивность преступная.
Закончилось это все, разумеется, поражением. Наемники, повоевав полдня, решили, что дальше им бороться не на жизнь, а на смерть смысла нет. Они воюют за деньги. Они перешли на сторону поляков. Князь Дмитрий вынужден был бежать.
Причем бежал он еще до того, как закончились боевые действия, но, мягко говоря, поторопился.
И приказал разбросать личные драгоценности и жалование, пушнину различную по лагерю, чтобы задержать польских гусаров, которые, естественно, увидев такое богатство, валяющееся на земле, должны были это грабить. И битва при Клушино предопределила то, что общественное недовольство царем Василием, его неудачностью, его неудачливостью вспыхнуло. Против него созрел заговор.
Честно скажем, что для этого был серьезный повод. Клушино – это без преувеличения военно-политическая катастрофа. Цусима 17 века. Нельзя было проигрывать это сражение. Но оно было проиграно, и оно было проиграно Дмитрием Ивановичем Шуйским, братом царя, что, безусловно, как говорят, подставило Василия Ивановича.
Да, гусары Жалкевского двигались дальше на Москву, и в этих условиях заговор привел к тому, что Василия Шуйского низложили с престола. Сначала он съехал из Кремля на свой прежний двор, но такого человека оставлять просто одним из бояр, конечно, было нельзя.
Его попытались постричь в Аиноке, но патриарх Гермоген не признал этого обряда, поскольку он совершался против желания самого Василия Ивановича.
Так же, как и пострижение его жены. Боярская дума, пресловутая семибоярщина, вынуждена была, находясь между Сциллой и Харибдой, находясь между гетманом Жалкевским и активизировавшимся в Калуге Лжедмитрием II, пойти на позорный договор на призвание королевича Владислава на русский престол. В этих условиях бывшего царя Василия Шуйского поляки потребовали себе, и семибоярщина его отдала.
Заметим,
так же, как
заметим,
и всех шуйских.
Заметим, что военное поражение Дмитрия Ивановича, тяжелое, страшное, позорное, это все-таки не в малой мере не оправдание для измены законному государю. Итак, Василий Иванович отправляется в лагерь поляков, и вместе с ним, насколько я помню, его братья.
Его братья и Екатерина Шуйская, жена князя Дмитрия. Им предстоит унизительная процедура. Они попадут в руки заклятого врага Сигизмунда III, который был крайне обозлен практически двухлетней осадой Смоленска и огромными потерями, которые он там понес благодаря героизму воеводы Шейна. И король Сигизмунд поставит на колени братьев Шуйских. Унижение, которое должно было продемонстрировать легитимность самого Сигизмунда III, который царь-то выборный, который сам из Швеции и который не очень уютно, наверное, чувствовал себя на польском престоле, и унижая русского царя, он стремился возвыситься.
Ну, вел себя как подросток, который самоутверждается. Посмотрите, я победил крутого парня, хотя сам, в общем, не бог весть, какой правитель и полководец.
Не блистал. В 1612 году в плену бывший царь Василий Шуйский, его брат Дмитрий и его жена княгиня Екатерина Шуйская умирают. Умирают очень быстро, вместе, при загадочных обстоятельствах. Историки подозревают, что не сами.
Ну да, слишком уж как-то они быстро один за другим, без особенного перерыва. Говорили, что эпидемия, но...
И тела погибших будут отданы только спустя 22 года уже Владиславом IV после Поляновского мирного договора. А вот князь Иван Иванович Пуговка остался жив.
Почему, собственно? Если это вопрос действительно эпидемии, некой смерти по естественным причинам, то, допустим, понятно. А если это убийство, тогда почему его оставили в живых?
Наверное, потому что он не представлял угрозы. Младший брат, его местнический статус в русском государстве был ниже, чем у царя Василия, он же только пятый по счету среди сыновей Ивана Андреевича. Он был мало заметен на политическом поприще, позже всех получил боярский чин, и он был потенциальным, ну, козырем на переговорах возможных.
То есть, в крайнем случае, мы можем войти в Россию под знаменами ложного царя или подкинуть этого царя как славу неамбициозного человека и таким образом сыграть новой козырной картой против России. Да, возможно, а может быть, просто не увидели в нем опасности, поскольку не увидели политической амбиции.
Так или иначе, после возвращения из польского плена Иван Иванович Пуговка занимает высокое положение при дворе нового царя Михаила Федоровича. Он даже породнился с ближайшим боярином из Романовского круга, князем Черкасским. И надо сказать, что Романовы с уважением относились к Шуйским. Они признавали их легитимность, и новый летописец, который составлялся при участии патриарха Филарета, благосклонен к Шуйским. Причины этого кроются, наверное, в том, что Шуйские при всех своих недостатках, при своей неуемной гордыне были борцами за державу, за государственность. В тяжелый момент смуты они крепко стояли не только за положение своего рода, хотя, конечно, и это тоже, но стояли за православие, стояли за страну, за народ и боролись с смутой, боролись с интервенцией.
4 года, даже больше. А, собственно, Иван Иванович Пуговка, он уже не мог стать царем, и речи об этом не шло. Никто в нем потенциального царя не видел, когда он вернулся. А, уже устоялось то, что государь Михаил Федорович. И он занимал почетное положение при дворе, но уже никаких полков армии ему не давали. Все помнили Рахманцева, и все помнили, что он шуйский.
Да и возраст.
Да и возраст. Ну что ж, настало время завершить нашу передачу, и мне хотелось бы буквально несколько слов сказать в качестве резюме. Дорогие радиослушатели, каждый человек по своему положению заслуживает определенного опыта, не почести, а именно опыта, который должен помогать ему решать соответствующие его положению задачи. Шуйские были в числе военно-политической элиты России. Ну, как абсолютно верно сказал Карен Эдуардович, они недополучили опыта воинского в силу интриг, в силу недоверия к ним то Ивана Грозного, то Бориса Годунова, и поэтому царь Василий получил, как уже говорил, с половину того, что ему было положено, его брат Дмитрий – четверть, и Иван Шуйский – ноль. В силу этого, когда настал час стоять за державу, они и хотели бы отбивать врага, но не могли. Василия Ивановича это отчасти получилось, он дважды, скажем так, проявил себя как молодец, как хороший военачальник, а вот у его братьев этого не получалось. 3 больших сражения, проигранных братьями Шуйскими, это результат того, что когда-то у них необходимый опыт отобрали. Это, наверное, урок и на будущие времена, и для нашей эпохи, и для того, что ждет нас в будущем. В общем, если человек находится внутри управленцев государством, внутри элиты, то он должен быть подготовленным к своей функции. Ему не хватает храбрости, ему не хватает знатности, ему не хватает высокого статуса, ему нужны навыки управленца и военачальника. Вчера, сегодня, завтра и всегда. От вашего имени мне осталось поблагодарить Карена Эдуардовича Аксаньяна за нашу сегодняшнюю передачу и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.